Глава 3. Дети Алексея Михайловича. Умный и деятельный царь Алексей Михайлович глубоко чувствовал необходимость просвещения для подданных своих. Но войны и мятежи, почти не прекращавшиеся в государстве во все продолжение его царствования, мешали деятельности его в этом отношении. Да и самое отдаление России от источника просвещения Европы, благодаря немцам и полякам, захватившим наши западные окраины, представляло непреодолимое препятствие к сближению со всем тем, что вело к просвещению. Кроме того, страх повредить чем-либо чистоте православной веры, выше всего чтимой нашими предками, заставлял царя и лучших людей, приближенных к нему, быть очень разборчивыми в том отношении, от кого принимать просвещение. И потому они обратились не к иноверным иностранцам, а к православной Западной Руси, где благодаря деятельности братств в борьбе с ученым католичеством уже были школы для образования православного духовенства. Первый ученый, вызванный оттуда ко двору московского царя, был белорус Симеон Полоцкий. Ему поручил Алексей Михайлович воспитание сыновей своих. Симеон Полоцкий много сам писал и переводил, и особенно любил переводить стихами или виршами нравственные правила и изречения, выбираемые им из иностранных писателей, древних и новых, вероятно, для того, чтобы они приятнее читались и легче затверживались наизусть учениками его. Старший царевич Алексей скончался в 16-летнем возрасте. Младший Иоанн был такого болезненного сложения, что не мог много пользоваться уроками Полоцкого, но средний Феодор, наследовавший престол, хотя также был слаб здоровьем, но много учился и, кроме латинского языка, знал еще и польский, который начал входить в употребление между русскими с тех пор, как Малороссия присоединилась к России. Примеру двора следовали и приближенные государя, и многие из них также начали учить сыновей своих иностранным языкам. В то же время и также по примеру царя вводились в домашнюю жизнь русских и многие другие новости. Например, дочери Алексея Михайловича не были уже такими затворницами, как прежние царевны. Они пользовались лучшим воспитанием, гораздо большую свободою, могли много читать и выходить из своих комнат, когда у царя собиралось общество образованных людей. Так начали делать и некоторые вельможи. Жены и дочери их не скрывались уже в теремах своих, но вместе с отцами и мужьями принимали гостей. В отношении этого стремления к образованности и к принятию европейских обычаев особенно замечательны были из вельмож Алексея Михайловича Афанасий Лаврентьевич Орден Нащёкин и Артамон Сергеевич Матвеев. Нащёкину поручены были все дела по сношениям с иностранными государствами. Он сделал много улучшений по своему ведомству, доставил много выгод русскому купечеству по торговле с Персией, завел было флот для этой торговли на Каспийском море, но, к сожалению, первый русский корабль «Орел», построенный для того на реке Оке и уже дошедший по Волге до Астрахани, был там сожжен Разиным. Сношения наши с иностранными государствами были тогда в самом жалком устройстве. О том, что делается за границей, узнавали только от послов и гонцов, которые, возвратившись в Москву, рассказывали о виденном и слышанном ими. Нащёкин завел почту для заграничной переписи и первую, еще рукописную газету, в которую переводились из иностранных газет известия о происшествиях в Европе. Эта газета называлась «Курантами». Очевидная польза этих нововведений не была, однако же, понимаема большую частью бояр, приверженцев старины, и потому Нащёкин, несмотря на все свои достоинства и государственные заслуги, не был любим ими и даже терпел много неприятностей от наговоров на него царю. Тем более, что защитников у него между вельмож, как у человека незнатного рода, не было. Такая же участь была и Артамона Сергеевича Матвеева, который по выходе Нащёкина в отставку заведовал сношениями с иностранными государствами и был также неважного происхождения, что всегда считалось большим недостатком в глазах старинных бояр русских. Но не так думал царь Алексей Михайлович. Умея отличить истинное достоинство человека, он еще в молодых летах приблизил к себе Матвеева и пользовался советами его во всех важных событиях своего царствования. Дом его, устроенный во всем по-европейски, удостаивался часто царских посещений, на что с удивлением и завистью смотрели все вельможи, потому что до того времени цари русские никогда не бывали в гостях у своих подданных. Здесь-то, в этом доме Матвеева, резко отличавшемся от домов других знатных бояр, и воспитывалась дочь бедного дворянина Наталья Кирилловна Нарышкина, сделавшаяся в 1671 году супругою царя Алексея Михайловича. Это неожиданное счастье воспитанницы Матвеева, сблизив еще больше царя с воспитателем ее, увеличило еще более число его завистников, которые и погубили его вскоре после кончины Алексея Михайловича. Новый государь имел не более 15 лет от роду и был слабого здоровья. Следовательно, правление государством должно было находиться в руках близких к нему людей. И такими были родственники его по матери, Милославские. Давно с ненавистью смотря на Матвеева, они воспользовались первыми днями своего влияния при дворе, чтобы очернить его в глазах государя. Этот образованнейший человек того времени был обвинен в чернокнижии и сослан сперва в Казань, а потом в Пустоозерск. Отняв у него все имения и все чины его, не дали ему даже приличного содержания, так что в таком холодном краю, как Пустоозерск, он и сын его, сосланный вместе с ним, нуждались даже в обуви. Горька была в этом участь и царицы Натальи Кирилловны. Несмотря на то, что царь Феодор Алексеевич был очень добр и любил маленького брата своего, царевича Петра, чувствуя слабость собственного здоровья и видя совершенную неспособность к правлению родного брата своего Иоанна, Феодор Алексеевич, казалось, смотрел уже на Петра как на своего наследника и потому особенно заботился о нем. Но эта самая заботливость усиливала ненависть к Петру и матери его, всех приближенных царя Феодора, в числе которых первое место занимал боярин Языков, человек жестокий, но благодаря хитрому нраву своему успевший овладеть полной доверенностью царя. Под предлогом то болезненных припадков Феодора, то важных государственных дел, которыми надобно было заниматься ему, Языков умел распоряжаться так, что, несмотря на все доброе расположение царя к мачехе и брату, они все-таки жили в некотором отдалении от двора. Вероятно, это не продолжалось бы слишком долго, и Феодор Алексеевич узнал бы, как недостойно пользовался Языков доверенностью его, но он царствовал не более 6 лет, и во все это время, несмотря на свою болезненность, так заботливо занимался делами государственными, что не мог обращать особенного внимания на дела семейные. И благодаря заботливости государя много улучшений сделано было в это кратковременное царствование. Главным из них было уничтожение местничества. Местничеством назывался обычай бояр считаться между собою знатностью рода. Подавая повод к большим спорам и в мирное время, этот обычай был тем более вреден в военное, когда этот странный спор возникал между воеводами, и случалось, что младший из них не хотел исполнять приказаний старшего, потому только, что предки этого младшего были важнее родом предков старшего. Неприятелю удобно было пользоваться этой неурядицей и побеждать там, где бы ему по справедливости следовало быть побежденным. Московские цари давно старались уничтожить это важное зло для государства, но мало успевали в этом. Феодор Алексеевич, при котором не прекращалась война в Малороссии против турок, желавший завладеть ею, чувствовал более других государей весь вред, происходящий от местничества. И когда, наконец, в 1681 году заключен был невыгодный мир с турками, по которому уступлена им Западная Украина или весь правый берег Днепра, царь решился употребить все силы свои к уничтожению этих бессмысленных споров между боярами. Одну из лучших мер к тому находил он преобразование войска на европейский строй и для того поручил совету из военных людей под председательством князя Василия Голицына обсудить, каким образом устроить это преобразование. Совет объявил, что необходимо прежде всего уничтожить местничество, и не только в ратных делах, но и во всяких. Тогда созван был собор из главных лиц, духовенства и бояр, и им объявлено было мнение военного совета, которому царь со своей стороны прибавил, что сам дьявол послал среди русских людей местничество, от которого во всяких делах была большая пагуба, и спросил, отменить ли его или оставить. Патриарх Иоаким и за ним все духовенство и все светские чины совершенно согласны были с мнением государя и благодарили его за намерение уничтожить этот источник всякого зла. Феодор Алексеевич приказал тотчас же принести все разрядные книги и тут же в присутствии собора сжечь их. Когда это приказание было исполнено, государь сказал, что прикажет составить несколько родословных книг для того только, чтобы дворяне могли сохранить память о предках. Деятельность царя Феодора Алексеевича, несмотря на слабое здоровье его, была удивительна. Почти каждый день он присутствовал в Большой Думе царской, каждый день принимал всякого, кто имел нужду лично о чем-нибудь просить его. Часто посещал училища, богадельни и больницы. Многие из этих благотворительных заведений были основаны при нем, и в том числе Славяно-Греко-Латинская академия в Москве. На мысль об основании ее наведен был царь рассказами одного возвратившегося из Греции монаха о жалком состоянии православия на Востоке от недостатка образованности. Для предохранения русской земли от такого же несчастья царь с чрезвычайной заботливостью занялся новою академией. Сам выписывал для нее от патриархов лучших учителей греческого и латинского языков и разных наук и особенно просил присылать ему таких, которые бы вместе с ученостью соединяли и твердость в православии. Академии были даны большие права. Ученики ее, которых число первоначально ограничивалось только 30 человеками, пользовались особенной милостью царскую и, окончив с успехом свое воспитание, получали приличные чины. Иностранным языкам позволялось учиться не дома, но только в академии. Ученые-иностранцы не могли поступать на службу в России иначе, как подвергшись испытанию в академии. Ей же поручался надзор за иностранцами в том отношении, чтобы они не распространяли своих учений между православными. Одним словом, благочестивый царь хотел, чтобы это училище, распространяя между подданными его просвещение, было в то же время и оплотом православия. 27 апреля 1682 года молодой и умный царь Феодор Алексеевич скончался, оставив государство в тревожном недоумении. Детей у него не было, а из двух братьев его один, 16-летний царевич Иоанн, был слаб физически и умственно, другой, Петр, не имел и 10 лет от роду. Никаких письменных распоряжений о наследнике престола Феодор не оставил, хотя и говорил иногда, что им будет не Иоанн, а Петр. Помня эти слова, патриарх и знатнейшие вельможи решили, что надобно провозгласить царем Петра, но, чувствуя всю важность такого решения, они не созвали, однако же, собора из лучших людей всех городов, как следовало бы сделать для повсеместного объяснения причин, по которым младший царевич предпочитался старшему, но приказали народу собраться на площади, и патриарх спросил у него, кому из царевичей быть на царстве, больному ли и слабому Иоанну или здоровому и сильному Петру? Народ в один голос отвечал: «Петру Алексеевичу!» Вельможи со своей стороны еще прежде сказали то же, и, основываясь на этих желаниях, патриарх благословил на царство Петра. Но это общее желание Москвы не было желанием всего семейства царского. Мы знаем уже, что у царя Алексея Михайловича, кроме сыновей, было еще 5 дочерей. Эти царевны воспитывались уже не в прежнем затворничестве, и этим новым воспитанием воспользовалась более всех одна из царевен – Софья. С умом, образованным не по-женски, она соединяла и необыкновенную для женщины смелость духа и самый властолюбивый нрав. С такими свойствами и образованностью, приобретенную чтением и сближением с лучшими людьми при дворе, Софья не могла не иметь большого влияния на болезненного брата своего, царя Феодора, и, конечно, много содействовала удалению от него мачехи и младшего брата. С кончиной Феодора она надеялась принимать еще более участие в делах правления при втором брате своем Иоанне, еще более слабом и более болезненным. И вдруг все надежды ее разрушились избранием на царство Петра. По принятому обычаю, мать малолетнего государя делалась правительницей государства, а Софья ненавидела царицу Наталью и потому с первых же дней вступления ее в правление решилась противодействовать ему. Смелая, можно сказать, даже дерзкая духом и жестокая сердцем, она не была разборчива в средствах и вскоре нашла их в буйном стрелецком войске, которое в это самое время было недовольно своими начальниками и, пользуясь слабостью правительства, обыкновенную при вступлении в правление новых лиц, дошло до такой дерзости, что само наказывало своих 500-ных и сотников, сбрасывая их с каланчей. Удивительно ли, что царевна нашла достойных помощников своему неправому делу в этих своевольных стрельцах? Они чувствовали вины свои против законного правительства, должны были ожидать от него наказания, а Софья со своими соумышленниками вместо того обещала им не только прощение, но даже награды, если они возведут на престол старшего царевича, будто бы незаконно отстраненного от престола. вместе с обещаниями распущен был между стрельцами слух, что родственники царицы Нарышкины покушаются даже извести царевича Иоанна, что надобно спешить спасти его и наказать изменников, причем розданы были по полкам и списки имен их. Нетерпение жестокой царевны видеть исполнение ее преступных замыслов было так велико, что малейшее замедление стрельцов казалось ей несносным, и чтобы побудить их к безотлагательному действию, она не позже, как через 17 дней после смерти Феодора, а именно 15 мая 1682 года, приказала своим сообщникам встревожить стрелецкие полки известием, что царевича Иоанна уже задушили. Взволнованные мятежники, разумеется, позабыли при этом известии всякую осторожность действий. С криками и барабанным боем бросились они в Кремль и требовали выдачи убийц царевича Нарышкиных. Царица Наталья вывела на красное крыльцо обоих царевичей, Иоанна и Петра. Иоанн тут же сказал народу, что никто не думал изводить его. Стрельцы удивились неверному слуху и, видимо, успокоились, особливо, когда к ним вышел и боярин Матвеев, за несколько дней перед этим возвращенный из ссылки и бывший некогда любимым начальником их. Они выслушали разумную речь его к ним, и дело казалось благополучно оконченным, так что и царица с обоими царевичами, и за ними Матвеев уже возвратились во дворец. Как вдруг начальник стрелецкого приказа, князь Долгорукий, вздумал погрозить стрельцам наказанием и строго приказал им разойтись. Эта искра, вероятно, раздутой сообщниками Софьи, было довольно, чтобы произвести новый пожар. Мятежники пришли в прежнее раздражение, взбежали на крыльцо и сбросили князя Долгорукого вниз на копья. Совершив это преступление, они уже не знали меры своей ярости и ворвались во дворец отыскивать Нарышкиных и всех тех, чьи имена были записаны в списках, розданных им. Первый, кого они встретили, был Матвеев, и они сбросили и его вниз, так же, как и Долгорукого. Других несчастных они пустились искать по всему дворцу и даже по всем церквам дворцовым, и безжалостно убивали всех, кого находили. И это буйство и резня продолжались по всему городу не один день, но несколько дней. В самый дворец, к стыду придворных, разбежавшихся от страха мятежники, возвращались 3 дня кряду за отысканием брата царицы Натальи, Ивана Кирилловича Нарышкина, и на 3-й день несчастная царица вынуждена была выдать его на мучительную смерть. Наконец, 22 мая, после 7 дней ужаснейшего безначалия, руководимого, однако же, царевной Софьей, стрельцы потребовали, чтобы царями были оба брата, Иоанн и Петр Алексеевич, и чтобы за молодостью их управляла Софья. Спорить было некому. Собор, созванный 23 мая только для формы, из людей всяких чинов в Москве, согласился на все. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.